Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня в «Своей правде» будем говорить о Российской Федерации, точнее о том, как ее воспринимают на международной арене. Через несколько дней в Мюнхене стартует международная конференция по безопасности. И накануне этой конференции уже появляются рабочие материалы, согласно которым Российская Федерация одна из... один из факторов расшатывания основ либерального миропорядка, так нас называют. Ну, признают опасными для мирового сообщества. И сегодня об этом как раз и будем дискутировать. С нами сегодня член регионального совета партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
И мы еще ждем в нашей студии старшего эксперта направления внешней политики и безопасность Центра стратегических разработок научного сотрудника Института экономики Российской академии наук Андрея Девяткова. Но он задерживается, буквально через несколько мгновений должен появиться в нашей студии. Начнем пока с Кириллом. Заявление позиции. Так мы представляем опасность или нет? Ваша версия.
Ну, надо отметить, что за последние несколько лет Россия стала фактором внутренней политики Соединенных Штатов Америки. И не случайно Трамп погряз в этих делах, процессах, в том числе судебных. Россия стала фактором внутренней политики целого ряда европейских стран. Заметная роль в сирийском конфликте. Я не буду сейчас оценивать, хорошо это или плохо, но действительно роль заметная. Более того, Россия поддержала открыто и поддерживает Башара Асада, чья семья монопольно правит Сирией, начиная с 1971 года. И более того, Россия умудрилась настроить против себя фактически всех суннитов, а это больше 1,5 миллиарда человек или 90% всего мусульманского мира. Ну и, конечно же, украинский конфликт, да, где Россия также занимает сторону... точнее, поддерживает одну из сторон этого конфликта. Конечно, вот если консолидировать все эти моменты, то Россию воспринимают как угрозу, потому что со стороны Европейского Союза, с их позиции, конечно, Россия взламывает вот это европейское пространство, спокойное, стабильное, тихое, которая долгие годы функционировала как машина, как часы. Вот сейчас, конечно же, они не очень понимают, что с этим делать, и я думаю, что Мюнхенская конференция станет таким катализатором или, как минимум, площадкой для обсуждения дальнейших действий.
Я просто уточню от себя. Вы, Кирилл, разделяете опасения авторов вот этих исследований?
Мне эти опасения крайне неприятны, но, к сожалению, факт остается фактом. Это объективная реальность, да.
Это Кирилл Гончаров, член регионального совета партии «Яблоко», и сейчас к нам присоединяется Андрей Девятков или Девятков?
Девятков.
Андрей Девятков, старший эксперт направления внешней политики и безопасности Центра стратегических разработок, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук. Андрей Владимирович, пожалуйста, вам слово.
Так, а вопрос?
Вопрос следующий. Мы сейчас заявляем позицию и пытаемся понять, насколько вот эти опасения, которые сейчас эксперты высказывают в отношении Российской Федерации накануне Мюнхенской конференции по безопасности, они вообще обоснованы?
Ну, я читал этот репорт. На самом деле в отношении России он просто, скажем так, является документом, который просто констатирует уже устоявшиеся стереотипы внутренней и внешней политики России. И, в принципе, не идет, не отыгрывает назад в плане опасений относительно России, не дает какую-то новую затравку для размышлений. То есть там повторяются банальные тезисы, да, о, в частности, вмешательстве России в выборы, хотя, в принципе, как бы здесь можно было бы порассуждать, где вмешиваемся, как вмешиваемся, вмешиваемся ли вообще. И, собственно говоря, относительно санкционной политики там нет вообще никаких новых рассуждений. В принципе, просто говорится о том, что еще один стереотип повторяется, о том, что да, Россия становится все более и более амбициозной, но при этом у нее не хватает ресурсов на это. Поэтому в итоге она такой гегемон, который в итоге провалится. Да? То есть, на самом деле, это два основных стереотипа относительно российской внешней политики. А, что она стремится везде вмешиваться, и Б, что рано или поздно она будет неуспешной. И, в принципе, документ ничего нового не говорит. И поэтому, как бы, документ малоинтересен, интересно даже больше наверное, сама площадка как таковая.
Документ мало интересен, но у этого документа могут быть последствия, разве не так?
Я думаю, нет. Мюнхенская конференция, конечно, является значимой диалоговой площадкой неформального характера, да, вот, но какие-то, скажем так, ведь вопрос в том, что этот документ не предлагает никаких мер внешнеполитических, да, то есть нет никаких новелл, да, и от чего можно оттолкнуться.
Я просто напомню, что в 2007 году на этой же конференции выступал Владимир Путин со своей знаменитой мюнхенской речью, и чем это все закончилось? Через 11 лет нас уже на той же самой конференции, но признают в качестве одной из самых масштабных угроз.
Ну, это да, здесь, наверное, нам, здесь мы идем в партнерстве во многом с Китаем, если почитать, там в документе идет также Китай, но только Китай говорится, что он будет немножко поддавливать своих соседей вследствие экономической и политической мощи, но, с другой стороны, скажем так, у Китая настолько высокая взаимозависимость торговая, инвестиционная с США и Японией, что это будет сдерживать Китай. А якобы таких сдерживающих, ну и такая надежда высказывается, да, хотя больше как бы никаких особо обоснований не дается. Относительно России вопрос в том, что я и говорю, если путинская речь, она во многом была экстраординарной для этой площадки, и никто ее на самом деле не ожидал, то все вот эти вещи, которые делаются сейчас западными партнерами, они во многом являются ритуальными. Да?
Значит, ритуальный характер. Хорошо. Это, напомню, Андрей Девятков. Но сейчас Кирилл, да, можете да, парировать.
Я хотел бы ответить Андрею. Андрей здесь, на мой взгляд, ну, не совсем корректно, может быть, оформил позицию европейцев и в том числе американцев. Я хочу напомнить, что они все-таки относятся к России более чем серьезно, и последние два года это демонстрируют. Вот совсем свежий пример. Ядерная стратегия США. Да, конечно же, Россия там не называется в качестве врага, Россия там в качестве противника, как и Китай. Но, тем не менее, посмотрите, Трамп очень сильно изменил вообще риторику о ядерном оружии, да, и что в доктрине сказано, что теперь США могут ответить ядерным оружием не только если на США или их партнеров нападают при помощи ядерного оружия, но если используются обычные вооружения, то есть это такой шаг в сторону холодной войны, и, конечно же, мы понимаем, о ком идет речь, к сожалению, это в первую очередь о России и Китае, вот, поэтому сказать, что они считают, что у России нет ресурсов, может быть, и это действительно так, но все-таки недооценивать их позицию касательно того, касательно реальной угрозы России на данный момент, ну, мне кажется, не стоило бы.
Кирилл, а угроза – это всегда плохо? Возможно, это просто признание на международной арене так выглядит?
Ну, вы знаете, за силу уважают, а за насилие ненавидят. Вот, мне кажется, что необходимо, чтобы нас уважали, а не боялись, да, и потому что это все-таки разные вещи. У нас все-таки, я, кстати, не очень согласен, я думаю, что наша экономика тоже интегрирована довольно тесно в международную экономику, и Россия также очень сильно зависима, в том числе и от глобальных рынков, и от США, так же, как и Китай, и не в меньшей степени. Вот, поэтому здесь как раз способов и давления, и коммуникации одновременно на Россию очень много, и я думаю, что в том числе и на Мюнхенской конференции будет обсуждаться именно такая мягкая сила, потому что европейцы, они все-таки сторонники такого soft power, да, и я не думаю, что будут какие-то очень новые свежие тезисы в отношении России, но то, что будет хотя бы обсуждение новых конкретных мер, которые будут выходить за рамки традиционных уже там санкционных списков, которые на самом деле там последние два года принимаются и на самом деле сильно-то не расшатали. Ну, если говорить глобально, да, все-таки действительно, да, Россия — это всего 2% мирового ВВП, Россия — это очень слабая экономика, но, тем не менее, я думаю, что они ожидали большего эффекта, этого не произошло, и поэтому они будут искать новые пути решения этой проблемы.
Это Кирилл Гончаров, Андрей Девятков.
Ну, я согласен. Я всего лишь говорил о том, что вот тот документ, который вышел, да, он не представляет для политологов, да, вот для аналитиков никакого интереса. Гораздо более интересна ситуация вот нынче с санкциями в Соединенных Штатах, да, когда мы видим, что появился некий список, да, и все начинают бояться, да, в том числе уже из частного сектора, да, различные частные компании, да, и холдинги, которые вообще не являются государственными. Но параллельно вышла история с тем, что Минфин США не рассматривает санкции против, скажем так, суверенного долга России. То есть на самом деле мы видим ситуацию, когда в Европейском Союзе, значит, европейские политики и бизнесмены, да, уже давно натолкнулись на предел санкций, на предел санкционной политики. То же самое мы видим, как предел санкционной политики начинает достигаться и в Соединенных Штатах. Мы видим, что Соединенные Штаты уже, ну, как это у нас говорится, не будут бомбить собственный Воронеж, да, они, у них очень большие заинтересованность в собственных финансовых рынках, да, и тем более в инвестициях, которые, тем более они не будут трогать инвестиции, которые идут в Соединенные Штаты, да, в суверенный долг самих США. Поэтому вот эта, как бы, ситуация, она более интересна. А Мюнхенская, как бы, вот этот доклад, почему я сказал, что он ритуален, потому что он не предлагает никаких ни новых аргументов, ни выходов из ситуации.
Хорошо, безусловно, но я, это, да, же я позвольте просто уточню на секундочку, Андрей, выглядит так, как будто бы вот этот статус-кво нас вообще устраивал. Он нас устраивает?
Я думаю, нет. Конечно, каждая сторона, и Запад, и Россия, они делают вид, что их все устраивает. Или, по крайней мере, они жесткую политику дальше продолжают проводить, и ни шагу назад, и так далее. Но на практике мы видим, что по тому же украинскому регулированию идет очень мощные переговоры, да, и попытка достижения Минска-3 на самом деле в некоем новом виде. И на самом деле, вот, наверное, статус-кво Россию не устраивает, потому что понятно, что цены на нефть могут подрасти, но, тем не менее, есть структурные факторы, типа инвестиционной достаточности, да, там, наполнение финансами, инвестициями нашего рынка, технологическая зависимость и т.д. и т.п., а тем более и с потенциалом расширения. И у санкций может быть кумулятивный эффект, когда они все срабатывают в стратегической перспективе, уменьшают ВВП там, на 1-2% ежегодно. Так,
может быть, что-то делать уже, нет?
Ну, я и говорю, что, по крайней мере, по Украине идут реальные действия. Угу. То есть произошел обмен пленными. Сейчас идут, понятно, что всегда дипломатически очень трудно разрулить ситуацию подобную сложную, да, потому что в Украине выборы, естественно, в Украине никто не заинтересован ни в каких уступках, и наоборот проводит как можно более жесткую линию. В этих условиях США и Россия пытаются как-то эту ситуацию при поддержке ЕС, ну, как-то разрулить.
Это Андрей Девятков сейчас, Кирилл Гончаров.
Да, но уже МИД ФРГ заявил о том, что они попробуют провести и организовать встречу в нормандском формате, поэтому уже как минимум этим площадка, мюнхенская площадка будет, как мне кажется, довольно продуктивной. Более того, российская сторона уже ответила пока предварительным согласием. Вот, и, конечно, я думаю, что для России главная тема все-таки это украинский конфликт, безусловно, и я думаю, что этим надо воспользоваться обязательно. Вот, тем более, что сейчас все-таки атмосфера не 2014 года, сейчас немножко спало вот это напряжение публичное, как, ну вот, по крайней мере, там у тех же немцев, у французов. Вот поэтому сейчас можно уже спокойно садиться за стол переговоров, и к этому надо относиться спокойно, профессионально, разумно. И я думаю, что российской стороне необходимо понять, что переговоры — это очень хорошо.
Делать-то что? Ну вот на этих переговорах идти на попятную, обещать не бомбить больше Воронеж. Что обещать-то?
Обещать перестать поддерживать конфликтующие стороны. Как минимум, вот надо начать с этого.
Это Кирилл Гончаров, его версия, Андрей Девятков.
Ну, действительно, во-первых, я бы хотел сказать не только о документе, да, но и о площадке, о том, да, о чем мой оппонент говорил. Действительно, Германия, она ощущает себя страной, которая больше всего пострадает от новой холодной войны, потому что Германия находится на фронте, что называется, да, в Центральной Европе. И поэтому немцы более всего вот, на фоне своей исторической памяти, они хотят не допустить новой холодной войны. Но дело в том, что в германском политическом классе есть такая убежденность, что, в принципе, да, мы можем как бы говорить, мы можем предоставлять площадку для диалога, убеждать и так далее, но основной компромисс должен быть достигнут между США и Россией. То есть мы можем всего лишь, ну, скажем так, ассистировать этому процессу. Вот, и на самом деле сейчас я не знаю, насколько это получится, потому что, в принципе, как я уже сказал, основной момент – это выборы в Киеве.
Делать-то что? Ну вот если мы говорим о переговорах, опять же, мы должны что-то предлагать. И в последние несколько лет звучат одни и те же тезисы о том, что Российской Федерации, по сути, предложить-то и нечего.
Ну, наверное, клубок противоречий, который, скажем так, существует вокруг Украины и Сирии, он уже настолько большой, что как бы дипломатически, что бы стороны не предлагали, разрулить эту ситуацию крайне трудно. Потому что мы видим сегодня, что в Сирии Вопрос стоит о том, чтобы перевести ситуацию из военной плоскости в политическую плоскость, плоскость выборов, да, скажем так, легитимации властей там и так далее.
То есть, все согласны вот в нынешнем положении переводить все это в политическую
как
плоскость.
Как это практически сделать, неизвестно, потому что, да, существует российское партнерство с Ираном и Турцией, но как провести новые выборы, которые бы признали все группировки, воюющие на местах, это, как бы, понимаете, это ситуация настолько сложная, которая была и для американцев сложна в свое время и в других регионах мира. Да?
Вот по Кириллу Гончарову нам пора бы уже отказаться от поддержки каких-то там определенных сторон в каких-то там определенных конфликтах. Ваша версия, мы можем сейчас чем-то поступиться? Поступиться поддержкой Башара Асада, поступиться поддержкой ДНР, ЛНР?
Мне кажется, нет, в мировой политике так дела не делаются. То есть, мировая политика, к сожалению, вещь очень циничная, и, скажем так, если ты полностью сходишь со своих позиций, то ты показываешь слабость. И здесь надо понимать, что наш уход, откуда бы то ни было, он породит хаос на местах, и как бы насколько это будет хорошо для региональной и мировой безопасности, особенно в Сирии, это большой вопрос.
Это Андрей Девятков, Кирилл Гончаров.
Нет, ну, пожалуйста, у меня есть конкретные тезисы. Например, по Украине. Вот три тезиса. Необходимо включить миротворческие силы ООН. Конечно, там должны быть и представители России, и представители Украины.
С этим не согласится Киев.
С этим согласится Киев. У них не будет другого выбора. Просто Россия должна инициировать этот
момент. У них всегда есть выбор. Они могут сказать нет и все.
Хорошо. Потом необходимо все-таки очертить линию разграничения, потому что сейчас она очень неформально чертится постоянно, варьируется, меняется то в одну, то в другую сторону. Да, и пример Дебальцева довольно очевидный. И, конечно же, отвод тяжелой техники, пожалуйста. Вот эти три пункта, если мы их реализуем хотя бы со своей стороны, они уже обеспечат нам не то, что силу в переговорном процессе, они просто, ну, на мой взгляд, прекратят этот конфликт. Что делать по Сирии? Прекратить тратить туда огромные деньги. Да, по самым минимальным подсчетам 140 миллионов потрачено на эту операцию, при том, что, собственно говоря, у нас там нет никаких интересов, мы только защищаем, как я уже сказал ранее, Башара Асада, чья семья правит там 71-го года монопольно. Конечно, необходимо добиваться новых выборов, конечно, необходимо добиваться ухода Башара Асада, потому что остальные силы не намерены
соответствовать. А нам-то что даст, если мы, например, ну вот фактически предадим Башара Асада? Что это даст Российской Федерации?
Во-первых, мы все-таки сможем урегулировать и наладить контакты с миром. Я вот сказал о том, что это этнический конфликт. В Сирии действительно гражданская война. Нельзя в гражданских войнах поддерживать одну из сторон, потому что противоположная сторона, соответственно, будет воспринимать тебя как настоящего врага, и ничем хорошим это закончиться не может. Вот, соответственно, необходимо просто перестать участвовать в конфликтах, в которых у России нет своих национальных интересов. Но вы спросите любого человека, адекватного человека, эксперта, какие интересы России преследуют в Сирии. У нас там нет интересов вообще. А последствия могут быть очень печальные.
Это Кирилл Гончаров, Андрей Девятков.
Ну, мы помним ситуацию, да, когда была смена власти в ЛНР, и Киев сразу же передвинул свои войска на спорные территории. То есть, на самом деле, если как бы мы, скажем так, полностью прекратим всяческую поддержку ДНР, ЛНР, там, политическую, финансовую, дипломатическую, как бы далеко не факт, что, условно говоря, ситуация сама собой раз внезапно разрешится, противоречия между этими самопровозглашенными республиками и Киевом исчезнут, и местные, скажем так, армии, да, просто самораспустятся. И на самом деле возможно возобновление маленьких региональных конфликтов, и это уже показала ситуация, что вот когда была смена власти в ЛНР, да, что на самом деле для Киева военный способ решения этого конфликта, некий хорватский сценарий, да, о котором речь идет, он как бы вполне реалистичен. И на самом деле, если мы говорим о сдаче, скажем так, других позиций, то я не уверен, что если мы, например, якобы если Россия уйдет из Сирии, да, ну, Сирия превратится в очередную Ливию да. или
ну, подождите, хорошо.
Понимаете, сейчас мы имеем дело, да, когда государства на Ближнем Востоке просто распадаются.
Так я это просто не понимаю, как тогда должен выглядеть компромисс?
Компромисс, он, по сути, уже сейчас достигнут. Я имею в виду на военно-политическом уровне. Существует партнерство с Ираном и Турцией, существует партнерство с США. Иран просто не хочет США сидеть за одним столом.
Вы сейчас про Украину или про Сирию?
Про Сирию. Уже про Сирию. Угу.
Иран и Турция к Украине пока отношения не имеют. Подождите, Кирилл.
Вот. А сейчас, но главный вопрос, это как одно дело некий компромисс на глобальном уровне, а другое дело компромисс между воюющими группировками, у которых своя цель, да, захватить власть, захватить территории и так далее.
Не, секунду, я просто понимаю, по-вашему компромисс уже вроде как есть, найдены точки соприкосновения.
На военно-политическом уровне.
Но да. При этом ритуальные заявления характера «Россия есть страна, угрожающая основам миропорядка», они продолжаются.
Вы знаете,
это не компромисс.
Послушайте, вот, например, заявление того же Эммануэля Макрона или того же Трампа. Когда они пришли к власти, они практически сразу заявили: мы признаем Башара Асада и готовы с ним разговаривать. Помните позиции прошлых властей. Дело в том, что...
Потом, правда, удары наносили по войскам Башара Асада.
Вопрос в том, что... Ну, там...
Хорошо, а Турция? Что Турция? Турция, она как
это в принципе, Кирилл Гончаров.
Физически, практически, политически Турция сможет разговаривать с Башаром Асадом. Это невозможно. А Турция очень влиятельный игрок в регионе. И у Турции большая
амбиция.
Мне кажется,
Турция уже отказалась от своей цели максимум, которая была, это свержение Асада. И уже, в общем-то, толерантно к ней относится.
На каждых переговорах вопрос Асада
поднимается. Держится... Нет, там вопрос же в том, что значит свергнуть Асада. Свергнуть сегодня или, ну, условно говоря, дать там, ему уйти там, через 5 лет. То есть тут есть разные варианты, и они обсуждаются.
Да, только ему никто не верит. Он не уйдет ни через 5, ни через 10 лет.
Для Турции приоритет – это курды. Да? Поэтому как бы вот цель минимум, и они сейчас, как мы видим по их военным операциям, для них это, в общем-то, приоритетная цель по сравнению там с потенциальным свержением Асада. И здесь превращать страну в очередную Ливию, которая, собственно, как бы никому не принадлежит, и одновременно из нее текут беженцы во все регионы мира, это как бы, ну, не очень продуктивно.
Кирилл Гончаров.
Нет, но я тоже отчасти согласен с этим, но только надо понимать, что все-таки в конфликте, как говорят конфликтологи, всегда виноват двое. Вот так же здесь, конечно же, у США было очень много тактических промахов в Сирии, и, собственно говоря, сейчас это уже признают, по-моему, все, вплоть до самих американцев, но это не означает, что Россия там действует адекватно и правильно, просто Россия заняла свободную нишу, фактически, да, потому что Соединенные Штаты уже самоустраняются оттуда, понимая, что ничего хорошего там сделать невозможно. Вот, а у Турции и у саудитов, ну, Иран, конечно, договорится с Асадом, а вот саудиты и турки — это не союзники, конечно, никакие Асаду, и не наши союзники, и, конечно, там никакого мирного урегулирования во главе с Асадом не будет, вот, поэтому... Вопросов очень много, их надо обсуждать, но проблема в том, что Россия пытается создать коалиции со странами, которые, в принципе, не способны на такие коалиции. Опять же, Турция. Но когда Турция была нашим союзником? Ну, в ретроспективе, по-моему, никогда. Да, то есть это тоже такой специфический партнер, с которым можно что-то локальное делать, но ни в коем случае не делить поствоенную Сирию, потому что Турция пытается пролоббировать там свои фракции, создание своих партий, и, конечно, у них там есть своя поддержка. И сейчас уже речь идет именно об устройстве послевоенной Сирии, потому что все пытаются продвинуть свои силы. Вот, но,
значит,
опять же,
не время отступать, получается.
Да, но только у России там нет своих интересов, и России там даже не на кого опереться, понимаете, кроме мега-непопулярного Асада.
Мега-непопулярного где?
Как в Сирии,
какой
так и в мире.
Какой общине конкретно вы имеете в виду? Сирийское общине, где он не популярен?
Хорошо, вот ту этническую группу, которую он представляет, это какой процент в Сирии?
Нет, это понятно, что это...
Подождите, это понятно, это какой процент?
Небольшой, я
понимаю. Но небольшой, вот именно.
Ну, давайте так, мы вернемся к нашей дискуссии и продолжим
как
диалог
странах,
с Андреем Девятковым, Кириллом Гончаровым. Сейчас новости.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35, в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня обсуждаем позиции России на международной арене, накануне Мюнхенской конференции по безопасности, нас в очередной раз называют угрозой. Сейчас даже найду формулировку. Угрозы либерального миропорядка, и мы пытаемся понять, что нам с этим делать. Становиться ли более миролюбивыми или, наоборот, стоять жестко на своих позициях. С нами Андрей Девятков, старший эксперт направления «Внешняя политика и безопасность» Центра стратегических разработок, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук и член регионального совета партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. Пришло время уже подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш Телеграм, говорит МСК Бот. Начнем, пожалуй, что с сообщений в Телеграме, ну, или СМС. Сейчас попробую найти. Анна писала какое-то время назад. 92 года живу на свете, 92 года нас ругают не за одно, так за другое. Тогда какой смысл меняться, Кирилл?
Знаете, ну вот я хотел цитировать Уинстона Черчилля, который как-то сказал о том, что как бы ни была прекрасна ваша стратегия, время от времени полезно проверять ее результаты. Вот, собственно говоря, надо проверить вообще результаты нашей стратегии и понять, почему нас ругают.
Да, не за одно, так за другое.
Не за одно, так за другое.
Так может, и стратегия быть, тоже вроде как менялась.
Стратегия менялась, но, вы знаете, не сильно она менялась на самом деле, а когда менялась, то она довольно короткий промежуток времени. Вот, действительно, во внешней политике России последние годы очень много проблем, очень много тупиков, которые мы сами себе создаем. И, конечно же, можно сколько угодно говорить о том, что мировой заговор, закулисье, русофобия, использовать очень много шаблонов и стереотипов, но, тем не менее, надо просто признать, что есть ключевые точки, которые становятся катализатором вот к тем самым терминам, о которых я сказал, и они на поверхности. Это Сирия, Украина и сейчас США и Европа. Собственно говоря, мы пытаемся потянуть то, что потянуть не можем ни экономически, ни политически, к сожалению.
Это Кирилл Гончаров, Андрей Девятков.
Мне кажется, мы сегодня действительно, у нас нет как таковой внешнеполитической стратегии, да, мы действуем тактически, мы являемся заложниками тех ситуаций, которые, к сожалению, возникают в разных точках мира, да, если мы возьмем ту же Украину, да, то есть она, к сожалению, Россия оказалась втянута во всю эту ситуацию в ходе, скажем так, двух Майданов, и российско-западные отношения, они во многом определяются вот этой региональной динамикой, то, что происходит там и на что мы на самом деле не так и сильно можем повлиять. Если мы говорим о второй болезненной точке, на которую мы реагируем, да, это расширение НАТО. Казалось бы, НАТО действительно абсолютно не полноценный военный блок, действительно инфраструктура после холодной войны была резко снижена в Европе и так далее и тому подобное. Но на Западе тоже должны понимать, что расширение военной инфраструктуры НАТО – это болезненный вопрос для России, скажем так, потому что НАТО для нее когда-то была стратегическим соперником в эпоху холодной войны. И вот эти точки, да, вот эти процессы, к сожалению, мы на них тактически реагируем, реагируем крайне жестко, прочерчиваем красные линии, конечно, это никому не нравится. И здесь высвечивается очень ключевая проблема, помимо реактивного характера нашей внешней политики. Это то, что мы до сих пор не социализированы в международное пространство. Вот как мы выпали в 17-м году, условно говоря, да,
1917,
да, а те, кто выпадает, возвращаться крайне трудно. И на каких условиях ты вернешься, да, на каких правилах и при каких последствиях, и надо помнить, что потом произошел 91-й год со всеми последующими событиями.
Ну, до этого был 45-й, и просто на это обращаю внимание.
Да,
и мы стали постоянными членами Совбеза, Организации Объединенных Наций.
Да, но в 91-м году Запад провозгласил победу в холодной войне. И это тоже была такая точка, да, кипения, вот та точка, которая изменила историю. И в этом плане, конечно, когда мы сейчас модус нашего поведения меняем на с реактивного на какой-то вот стратегически, да, вот какие-то попытаемся очерчивать красные линии и так далее, конечно, это не нравится. Я бы не стал оценивать ситуацию, хорошая российская внешняя политика или плохая. К сожалению, мы являемся заложниками той ситуации, которая создавалась очень долго и которая происходит в других странах и происходит, как происходит.
Андрей, это Андрей Девятков, можно Кирилл ответить? Гончаров, да, коротко.
Мне кажется, Андрей не совсем корректен, потому что ты говоришь о том, что это Россия реагирует на Запад. Но смотри, система ПРО в Румынии. Румыния приняла решение все-таки установить ПРО. Обращаю твое внимание, что это было решение, подготовлено в 2015 году, после 2014 года. Что было в 2014 году, в чем Россия поучаствовала в 2014 году, всем известно.
Так о своем желании они заявляли еще до 2014 года.
Да, сначала говорили о Чехии, да, и Чехии воспротивились этому. Угу. Потом просто это перенесли в Румынию.
То просто мне кажется, что здесь такой пинг-понг. Не только Россия реагирует, но и Запад, и Европа реагируют, потому что все-таки мы тоже их, к сожалению, провоцируем, мы пытаемся играть вот в эти локальные победы, но в конечном счете глобально они все-таки отводят нашу страну назад и приближают то самое НАТО к нашим границам как никогда близко.
Телефонный звонок 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос такой. Специалисты по иностранным делам. На каком основании Российская Федерация занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН, которое было занято Советским Союзом, то есть всеми государствами, ныне свободными, то есть Украиной, Белоруссией? Я не вижу никакого основания для этого, поэтому надо выходить Российской Федерации, вступать по новой, в общем-то, снова поступать.
Для чего? Чтобы что?
Чтобы не имело права вето постоянного члена Совета Безопасности ООН, так же, как и Украина, как и Беларусь, потому что это был Советский Союз. Государство-победитель.
А что это нам даст?
Это нам даст свободу, свободу от США, свободу от Великобритании. Мы будем независимы в полном смысле слова.
Как Монголия. Спасибо. Принимается Андрей Девятков.
Ну, на момент распада СССР, да, просто так сложилась ситуация, что большая часть ядерного потенциала находилась на территории Российской Федерации, РСФСР была крупнейшей республикой, ну и надо помнить, что мы приобрели не только место в Совете Безопасности ООН, но мы приобрели все долги Советского Союза, которые мы выплачивали там вплоть до середины 2000-х годов, и только, по-моему, недавно было объявлено, что мы полностью выплатили советские долги, и республики бывшего СССР
царские,
с удовольствием нам эти долги отдали. То есть, как бы мы на самом деле здесь не выступаем как государство, которое что-то узурпировали. Это была прежде всего воля самих стран, не новых независимых государств, и стран Запада.
Андрей Девятков, Кирилл Гончаров.
Да, ну, во-первых, я против, категорически против такой самоизоляции, о которой вот наш слушатель сейчас сказал. Более того, действительно, да, Россия взяла на себя обязательства по выплату долгов, и, например, долг по Ленд-лизу Россия выплатила только в 2006 году, выплатила за все республики Советского Союза. Поэтому...
Ну, там, откровенно говоря, не такие бы уж великие деньги были.
Не такие великие деньги, но вот долгое время
Советский Союз вообще... Они считаются десятками миллиардами долларов.
Я по Ленд-лизу, простите.
Нет, по Ленд-лизу, да.
Но, тем не менее, все-таки факт остается фактом. Поэтому, более того, это было добровольное решение на тот момент руководителей республик. Поэтому здесь, ну, вопрос, если есть, то вот к этим товарищам.
Дмитрий из Москвы интересуется. Кирилл, а что такое либеральный миропорядок? Гегемония Соединенных Штатов, миролюбивая американская база на Украине, ПРО на территории Польши? Как это понимать? Дмитрий спрашивает у Кирилла, пожалуйста.
Дмитрий, нет, либеральный миропорядок, ну, вообще мне этот термин не очень нравится. Я считаю, что нет ни либерального миропорядка, ни коммунистического миропорядка, есть миропорядок.
Кстати, да? Эксперты этот термин предлагают.
Ну, мне кажется, опять же, мое мнение, он не очень корректен, но, тем не менее, очень хотелось бы, чтобы страны чувствовали свою безопасность, чтобы они были уверены в том, что соседи не будут поддерживать одну из сторон в гражданском конфликте. Так же, как я очень верю в то, что если Россия когда-нибудь нечаянно споткнется и будет находиться, не дай бог, в слабом положении, никто из сильных стран не воспользуется нашей слабостью.
То есть, когда все заодно, вот это называется, да, и правильный миропорядок.
Когда все гарантируют мир, а не войну.
Есть что добавить, Андрей?
Ну, наверное, да, помимо всего, чего сказал коллега, да, по поводу и общих институтов, да, и безопасности, и, так скажем, и других моментов, нужно понимать, что либеральный миропорядок – это мир жесткой конкуренции, и который был установлен, скажем так, вот американским подходом, американской философией, да, что тот, кто наиболее сильный, прежде всего в экономической сфере, да, в сфере безопасности, тот, что называется и главный. И сегодня мы видим, как такие страны, как Китай, да, они и азиатские тигры осеановские, да, и Бразилия немножко, хотя и там есть проблемы, бросают вызов этому западному миропорядку, то есть они не порядку бросают вызов, а пытаются улучшить свою позицию в рамках этого порядка. Поэтому либеральный порядок – это, конечно, порядок, где выигрывает сильнейший по итогам жесткого отбора. Да? И вот перед Россией стоит большой выбор. Либо мы соглашаемся с правилами игры, пытаемся всячески наращивать свою экономическую, прежде всего, мощь, пытаемся наращивать свою гуманитарную мощь в сфере безопасности и так далее, и конкурируем с другими странами по этим правилам. Либо мы, как Венесуэла, бросаем как таковому этому порядку системный вызов. Я думаю, что, наверное, России выгоднее встроиться в этот порядок, но тогда мы уже понимаем, что это циничный порядок очень жесткой конкуренции, в которой сейчас нас теснят. Теснят по объективным и субъективным причинам.
Хорошо, можно тогда я вам приведу пример? Мой любимый. Южная и Северная Корея. Вот Северная Корея бросает вызов на протяжении всей своей истории. Южная Корея до некоторых пор была не лучше, да, там тоже были военные диктатуры. А что сейчас мы знаем о Южной Корее? О том, что это одна из самых высокоразвитых экономик, о том, что это очень демократическое государство, и о том, что это современное государство. Хотя вот народ один, да, корейский, но разделен. Вот одни бросают вызов, другие участвуют вот в этом миропорядке, да, и, собственно говоря, вот об этом идет речь, об экономическом развитии граждан, об экономическом развитии государств, если они принимают демократические правила игры.
Россия — это не Южная Корея, понимаете?
В этом нет ничего плохого.
То есть мы не можем встроиться в мировой порядок, как малое государство.
Подождите, мы
к нам другие требования.
Мы и так встроены, вся наша экономика построена на этом, да, мы... Советский Союз мог существовать изолированно, Советский Союз был создан для этого, Советский Союз много лет не был признан Соединенными Штатами и цивилизованным миром, но тем не менее...
Много лет, ну там...
Ну, я не помню, там больше 10 лет, по-моему, да, нас не признавали. Вот. Но, тем не менее, Советский Союз мог выдержать эту конкуренцию, Советский Союз был на это настроен. Российская экономика, хотим мы этого или нет, в 91-м году сделала свой выбор. Мы интегрировались в этот западный мир. Именно поэтому сейчас у Запада возникают к нам вопросы, потому что вроде бы мы были с ними на одной площадке и до сих пор являемся с ними игроками на одной стороне, на одном поле, но при этом пытаемся где-то там вот укусить их там за разные части тела. Поэтому не надо здесь Россию выстраивать как некую антисистемную историю. Нет, Россия вполне себе системная западная страна.
Это Кирилл Гончаров. Будете что-нибудь добавлять, Андрей?
Нет, я только скажу, что Россия системная, но она не западная страна.
Но мы
потому
часть,
что Китай, мы часть европейской... Китай тоже часть глобальной системы, но она не западная
страна. Мы часть европейской цивилизации, вы согласны с этим?
Ну, исторически и культурно, но не политически и экономически.
Ну, я бы поспорил.
Ирина пишет: Россия, как деревенский сумасшедший, бегает по миру, размахивает руками и пужает соседей. Стыдно, пора одуматься, пишет Ирина. Это вам скорее, Андрей.
Наверное, надо понимать, да, что есть после, скажем так, распада Советского Союза, да, есть взаимные фобии, есть взаимные стереотипы. У России, с одной стороны, да, и у, скажем так, пограничных стран с нами, да, бывших союзных республик. Это отношение между бывшей метрополией и бывшей периферией. То есть то, когда в этих странах всегда виновата Россия, в чем бы то ни было. Да, как мы помним, не знаю, многие бывшие африканские там государства, вот нынешние африканские государства или азиатские, они винят там Францию, Британию в своих нынешних проблемах. Да? Это, к сожалению, фиксация, вот она в идентичности происходит. То же самое и в России. Есть определенный постимперский синдром, когда мы, собственно, да, у нас распалась большая империя, мы тоже это переживаем, для нас тоже это большая проблема. Вот, но я на самом деле, вы знаете, мне было очень интересно узнать, когда, что до сих пор в Голландии и Дании боятся немцев. То есть вот эти взаимные фобии – это вещь сохраняющаяся, даже вне зависимости от контекста. И на самом деле,
в Польше как боятся? Это часть
политики. В Польше боятся и немцев, и русских, да. И здесь на самом деле пройдет еще, наверное, не одно десятилетие, хотя с Польшей-то, кстати, у нас все в 2010 году очень даже неплохо вышло. Сейчас просто в связи со сменой власти в Польше, да, у нас все вернулось на круги своя. Но, кстати, Польша, слава богу, сейчас больше с Украиной делится, чем с Россией.
Это Андрей Девятков, Кирилл Гончаров.
Ну, действительно, да, может быть, немцев и боятся, только немцы, начиная с 45-го года, делают все для того, чтобы их не боялись, да, и сколько программ, и сколько денег они вкладывают в развитие демократии, чтобы то, что произошло в 20 веке, больше никогда не повторилось. Поэтому здесь вопрос... ответственности, да, немцы взяли на себя ответственность, и что сделал Аденауэр, когда пришел к власти? Он поехал извиняться перед евреями, да, поэтому и Германия с тех пор не допускает даже никаких зачатков авторитаризма, фашизма и так далее, никаких античеловеческих идеологий, поэтому здесь вопрос ответственности и вопрос, собственно говоря, кто за что выступает.
Немцы... Нам за кого извиняться?
Нам,
и перед кем?
Нам не надо извиняться ни перед кем, но нам надо сделать так, чтобы нас не боялись.
Еще один звонок тогда примем. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел прокомментировать позицию, что надо все сдать и встроиться. Больше, чем сдал Советский Союз, никто никогда в мире не сдавал. Мы полмира отдали западной цивилизации. Нас должны были завалить инвестициями, обсаловать во все места. Но что-то этого не произошло почему-то. И вот наши либеральные товарищи нам по второму разу предлагают все сделать то же самое. Ну, сколько раз можно на грабли? Нужно наоборот. Все новые и новые места для торгов. Сирия, Ливия, Ирак, я не знаю, там Украина. Давайте торговаться.
Спасибо, принимается. Советский Союз отдал все, что было.
Ужасно.
Можно вспоминать ту же Восточную и Западную Германию, их объединение, условия, на которых это объединение состоялось, и то, что произошло после этого. Так зачем наступать на те же грабли, интересуется наш слушатель. Кирилл?
Ну, во-первых, мне нравятся вот те штампы, которые вокруг меня начинают клеиться. Сдать, никто не предлагает ничего сдавать, да, но не надо забирать чужое, об этом-то речь идет. Да, то есть речь о том, чтобы не нарушать международное право, не нарушать закон, о том, чтобы дружить с соседями, о том, чтобы выстраивать совместную экономику, совместную оборону. У нас действительно есть очень много вызовов современных. Это и терроризм. Кстати говоря, я не понимаю, почему, откуда у нас вообще взялся Китай в качестве союзника. Китай на самом деле это тот игрок, которого надо опасаться. И я могу вам сказать такую вещь. Через 30 лет в мире не будет развивающихся стран. Будет две категории. Будут развитые и навсегда неразвитые страны. Вот России, чтобы попасть в первую категорию, а не остаться навсегда во второй категории, необходимо консолидироваться с Европейским Союзом, объединять нашу экономику, объединять оборону. И только тогда мы сможем вместе существовать в новом веке. Вот об этом речь, о том, чтобы
как
Россия...
Как Болгария.
Не как Болгария, не надо сравнивать Россию с Болгарией. Да?
Ну, почему нет?
Потому что...
Ну, они встроились и ждали, что сейчас вот она.
Нет, но все-таки у России другая ситуация, экономическая, политическая, географическая,
так все-таки
территориальная.
Другая.
Безусловно, но Россия часть западной цивилизации. И, например, Пушкин такая же часть европейской цивилизации, как и для нас Бетховен, который фактически является частью, ну, или там, не знаю, Моцарт, да, то есть это...
Мы Бетховена вообще финансировали, можно сказать.
Ну да, поэтому все-таки исторически, культурно мы ментально европейцы, как бы нам не пытались сказать обратное.
Это Кирилл Гончаров, Андрей Девятков.
Наверное, я только скажу, что, в принципе, то, что произошло в 91-м году, да, уже действительно... Советский Союз отказался, максимально отказался от всех своих сфер влияния во всех регионах мира. И сегодня речь идет о том, что Россия...
Потому что не было денег содержать эти сферы влияния, не было никакой сферы влияния, понимаете? У нас, начиная с 82-го года, не было денег, чтобы финансировать и кормить эти десятки африканских, азиатских стран и диктаторские режимы, которые ничего не производили, но при этом высасывали из нас абсолютно все ресурсы.
Андрей?
Да, но сегодня, я думаю, что Россия ни на официальном уровне, ни, что называется, на практическом уровне не стремится к какой-то глобальной конкуренции и не стремится, как это было в эпоху Холодной войны, ее возрождать. Речь идет о точечных противоречиях, к сожалению, которые превратились в противоречия системные. Вот. Но я думаю, что здесь речь идет не о том, что мы должны что-то сдавать или не сдавать. Я думаю, для российского руководства многие позиции в Украине или в Сирии являются разменными. И здесь на самом деле компромисс еще возможен. Главное – это сесть за стол переговоров и как-то найти какой-то приемлемый вариант. Без ощущения того, что каждый из партнеров сдал свою позицию. Да? Это потеря лица, которая ни для России, ни для Запада сегодня неприемлемый момент.
Никто нас не боится, пишет 965-й. Это просто выгодная позиция наших соседей по выбиванию денег из центральных стран ЕС на жизнь. Как вам такая версия, Кирилл?
Но на самом деле она имеет право на существование. Мне вообще не очень нравится то, что в последние там, 1.5-2 года происходит во внутренней украинской политике. И, безусловно, для них тема России является такой индульгенцией. Да? То есть у них очень действительно очень много ошибок, и всегда они прикрываются одним термином – Россия. А вот я бы не очень хотел, чтобы наши соседи... когда им предоставилась такая возможность действительно стать частью европейского сообщества, испортили все в начале пути, потому что реформы провалились в Украине, да, антикоррупционный суд так и не создан, но я не буду сейчас уходить в эти детали, но просто тем не менее...
Конечно... Говорят о том, что это же выгодно вот так не любить Россию и бояться ее, это приносит доход.
Но, к сожалению, украинские власти сейчас используют именно эту
практику. Да не только украинские, вон можно перечислять, пальцы загибать, Польша, Прибалтика, пожалуйста.
Нет, но Польша все-таки хотя бы действует последовательно, в отличие от Украины. А вот Украина варьирует, к сожалению, очень неприятно.
Андрей, будет что-нибудь добавлять?
Ну, я думаю, что нет.
Хорошо, тогда я запускаю голосование и будем потихонечку уже завершать нашу программу. Значит, смотрите, если вы полагаете, что в связи вот с последними докладами, заявлениями, санкциями, всем остальным, Российская Федерация, да, должна стать более миролюбивой с точки зрения восприятия на международной арене, ну, как-то пойти навстречу, чем-то, возможно, поступиться, тогда вы голосуете 134-21-35. Да, мы должны стать более миролюбивыми. 134-21-35. Я не знаю, из Сирии уйти. Ну, что-нибудь такое. Нет, нужно стоять на своем. Пусть нас ненавидят. Это 134-21-36. Нет, надо стоять на своем. Пусть нас боятся. Пусть нас ненавидят. Это 134-21-36. Меня могут обвинить в некорректности вопроса. Сразу скажу, да, он некорректен, безусловно. Но третьего варианта я вам не дам. Да, нужно пойти навстречу, стать более миролюбивыми. 134-21-35. Нет, пусть уж лучше нас боятся и ненавидят. Это 134-21-36. Голосование началось. Префиксы в том, в другом случае один и тот же. 8495. Ну и параллельно у нас еще на протяжении всей программы, насколько я понимаю, шло голосование в Телеграме. Сейчас просто удостоверюсь, так это или нет. Было оно... Или нет? Сейчас, подождите. Да, и голосование шло, поэтому там вы тоже пока еще можете успеть проголосовать. Ну и один телефонный звонок успею принять. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей зовут.
Да, Андрей, пожалуйста.
А вы знаете, вот голосование ваше, быть России сильной или сдавать позиции, ну, скажем так, да?
Ну, вы
я
по-своему.
На карту, да. Я смотрю на карту мира. Мне на самом деле вот как бы очень печально, что вот такая большая, великая страна и находится сейчас в таком положении. Поэтому я считаю, что надо крепиться и быть сильным. И западный мир, он ни в коем случае не хочет, чтобы Россия была сильная, здоровая. Мы вспомним первую и вторую чеченскую кампанию, как подливали масло в огонь за весь западный мир. Поэтому не надо ничего удивляться тому, что происходит. Это и будет это происходить.
Спасибо. Принимается Кирилл. Можете парировать.
Безусловно, каждая страна преследует свои национальные интересы. Вот я абсолютно убежден в том, что наши национальные интересы – это добрососедские отношения, это тесная экономика с самыми развитыми странами мира, и это отказ от траты наших с вами средств на вооруженные конфликты.
Кирилл Гончаров, Андрей Девятков.
Ну, я думаю, что, как я уже говорил, мировая политика, к сожалению, и политика в отдельных регионах мира, она, к сожалению, очень цинична. И вот такая политика, нацеленная просто на мирную интеграцию, где бы то ни было, да, она, к сожалению, не всегда получается. Да, хотелось бы, но, к сожалению, реальность гораздо сложнее. Партнеры ведут себя далеко не всегда надежно, да, и... скажем так, вместо того, чтобы проявлять военно-внешнеполитическую сдержанность, да, Запад использует разного рода ситуации на постсоветском пространстве для того, чтобы углублять и расширять свое структурное влияние там.
А мы им подыгрываем старательно?
Ну, мы, скажем так, реагируем, да, как можем, как умеем, да, может быть, далеко не всегда.
А мы умеем?
Конечно, в отсутствии экономической силы, да, экономической привлекательности сейчас, в данный момент, реагировать крайне сложно. Потому что эти страны, прежде всего, посажены на финансовую помощь со стороны Запада. И как бы здесь, конечно, мы не конкуренты, потому что мы не можем тратить там на одну Украину по 3 миллиарда долларов ежегодно и на одну Молдову по 500 миллиардов. Это просто для российского бюджета невозможно. Но это западное влияние там, оно тоже не является, знаете, чем-то очень хорошим, приятным и идеалистичным. Это тоже реальполитик, к сожалению. И вот в реальной ситуации мы сталкиваемся с этой реальполитик, с жесткой конкуренцией за пространство. И партнеры, они тоже вот эту сдержанность не проявляют, которую бы нам хотелось.
Останавливаю голосование, подвожу итог. Результат следующий. В телефонном голосовании 44% наших слушателей убеждены, что Россия должна стать более миролюбивой. 56% уверены, что Российская Федерация должна стоять на своем, пусть даже нас боятся. Итого 44% на 56%. Что касается голосования в Телеграме, сейчас быстро подведу итог. Результат там обратный. Вопрос звучал следующим образом. Считаете ли вы, что Россия должна стать более миролюбивой по отношению к остальному миру? Да, говорят 60%, нет, говорят 40% проголосовавших. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Андрей Девятков, Кирилл Гончаров. Спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Спасибо.